«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые товарищи. Начинаем очередную передачу «Военное ревю». Это, конечно, будут военные разговоры. И это, конечно же, с вами будут и полковник Баранец,
и полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Дорогие друзья, приближается 75-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приближается парад победы, приближается бессмертный полк. И, естественно, встает вопрос, а надо ли на параде победы вместе с маршалами победы, полководцами победы поместить где-то там на ГУМе портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Одна часть общества горячо за, другая яростно против. Миша, вот какая беда у нас в России сложилась, и одна часть общества не хочет понять другую. Кому-то не нравился Дзержинский, сняли, да? А кому-то люто не нравится ни Солженицын, ни Ельцин. Памятники поставили. Одни ходят, возлагают цветы, другие плюются.
Маннергейму табличку вешают.
Да, и обливают чернилами, и говорят, что, в общем, Ельцин-центр в славном городе Екатеринбурге нужно антиалкогольный диспансер преобразовать. Дорогие друзья, а ну давайте пораскинем мозгами и попытаемся разобраться. Фигура Сталина, она разная. Начинаем с плохого. Да, были репрессии. Точка. Еще раз повторяю. Были репрессии. Нас там стращают одни люди, что там было более 2,5 миллиона репрессированных. Начинаем разбираться в репрессированных. Оказывается, что 90%
уголовники.
Уголовники, преступники, диверсанты и так далее. Шла, да, 30-е годы шла яростная классовая борьба, и была угроза серьезная, дорогие друзья, и власть вот таким образом действовала. Хорошо, это вот минус, жирный минус Сталина. Слышите, радиослушатели? С другой стороны, Миша, что мы? Начинаем на чашу весов укладывать то, что Сталин, при Сталине было сделано. Да?
Да.
Заканчивая Великой Отечественной войной. И, как помнишь, наш почитатель Арсен, давая отповедь одному из ярых антисталинистов, кто рулил там победу, говорит, как же так? Автобус же не может быть без водителя, понимаешь?
Да,
конечно. Да. Это вот детская, но очень разумная логика. Ну, а сейчас ставится вопрос. Парад Победы. У Победы был верховный главкомандующий. Вообще-то, конечно, можно сказать, народ был верховным главкомандующим.
Ну,
это уже фигура
скажи
речи.
Скажи так, да.
Да. Но, тем не менее, Победа без Сталина – это вот как Спасская башня, скажем, без звезды, дорогие друзья. Как Россия без Москвы. Ну, нельзя никак обойти этот вопрос. Ну что, дорогой Михаил Владимирович
Тимошенко?
Хотелось
бы вот спросить встречно.
Да, давай, ты задавай мне вопросы.
Ну вот, допустим, да, репрессии.
Да.
Угу. Замечательно. Вот у нас есть такое Сколково, которое тут спрогнозировало перечень профессий, которые вот-вот уже и не нужны. И там всякие трактористы, водители, рабочие машинообрабатывающих предприятий, всякие токаря, фрезеровщики, агрономы, трактористы. Сегодня выплывает в ящике, ну, ящик же нам не врет, мы понимаем, что позарез нужны трактористы, агрономы, ветеринары,
токари.
Фрезеровщики, токари и тому подобное. Ё-моё, хотелось бы спросить. А вот тот, кто нарисовал это и подсунул руководителям партии правительства, он за свои слова как-нибудь ответил?
И кто подсунул директору страны 26 высокотехнологичных
и вот,
рабочих мест?
И вот руководители партии правительства, и сама партия, можно сказать,
да,
вместе с губернаторами в нечеловеческих условиях создали эти 25 миллионов рабочих мест.
Уже создали?
Да. А почему на них никто не идет работать? А? И вот теперь Федеральная налоговая служба докапывается до мышей, выясняя, за счет чего люди живут.
Угу.
Ребята, ну как-то надо же все-таки, ну, немножко думать. Ну, давайте разгромим теперь сельское хозяйство путем маркировки молочки. А потом опять будем разводить руками и говорить, не шмогла я, Владимир Владимирович. А может, он и не спросит? Потому что персональная ответственность по корректировке Конституции предполагается только премьера. А остальных? За 8 лет было восстановлено с 45 по 52, ну, 53 до середины, будем говорить, промышленное производство и сельское хозяйство до предвоенного уровня.
Сами собой, правда, Миша? Сами собой.
30 просто... лет прошло. Да. И что? Все уменьшается и уменьшается? Это как это понимать? Галоши выпускал Советский Союз. Ну да, а из обрезков галош получились ядерные бомбы. Подводные лодки, ё-моё, было их столько, по-моему, чуть не 150 штук одновременно. Был такой момент. Экипажей не могли найти. Я помню, по последним годам своей службы бойцы в генштабе чесали головы и говорят, как же выбить-то у них эти подводные лодки? Спрашиваю, у кого? У своего флота. Задаю дурной вопрос. Совещание было. Я задал дурной вопрос. А если их одновременно выпустить в океан? Пусть даже они не нанесут вреда. Противник кинется их ловить. Ну да, типа того, только у него не хватит сил. Ё-моё, ну как ты не будешь... То есть я понимаю, что зачатки идиотизма появились еще раньше.
Да, ну вот такие зачатки идиотизма, что страна победила Гитлера не благодаря, а вопреки Сталину, да? А с другой стороны, ну как обойтись без слов? Черчилль же сказал, что да. Сталин принял сахой страну.
Сейчас утверждаю, что Черчилль такого не говорил.
Да, да, да. Дорогие друзья, почитайте, пожалуйста, источники. Итак, разные мнения. Что нам делать с памятниками и с памятью, да?
Вот нас спрашивает господин да. Никто. Почему на параде Победы нет самого мощного танка Великой Отечественной ИС-2? Угу. Неужели нет ни одного исправного, дошедшего до 75-летия Победы? Ну, не знаю, как на сегодня. Помнится, был я в командировке в Челябинске в свое время. И там перетаскивали один такой танк с постамента маленького такого. Ну, я понимаю, что заводчане в свое время сделали своими силами, каких денег не было особых, на другой, по другой стороне проходной. Там вообще, напомню, остановки первая проходная, вторая проходная. Как вот залез я в этот дом для американских спецов, которые строили Челябу, как глянул, цеха эти за горизонт уходят. Так вот, танк хотели стащить буксировщиком и потом буксировщиком опять затаскивать на другой постамент, повыше. Угу. И крутился старенький дедок. Ну... С моей точки зрения, старенький, тогдашний, да? Угу. Значит, как я понимаю, было ему под 60, но завод съедает человека быстро. Вроде как военная служба. Который говорит, не-не-не, ребята, погодите. Компрессор подгоните. И что-то там он прошуршал. Те пожали плечами, никаких проблем, компрессор с завода подогнали. Двигатель запустился, и это чудовищное зеленое... Зверюга съехала сама с постамента и заехала на новый. Все.
Угу. Миша, вот я слушаю этого товарища и размышляю. Хорошо, Т-34 будет, да? А если он ставит вопрос об ИС-2, тогда же надо и другие танки у нас же были, Миш, а? Тоже тогда справедливости ради,
ну, по
да?
идее, да.
Тогда, получается, дорогой мой человек, нам надо... Все танки Великой Отечественной войны, которые хотя бы один раз выстрелили, да.
Ну, кое-какие танки стоят, например, в Снегирях.
Ну, и в Кубинке есть же вещи, да, которые, да, в общем-то... Да, да. Ну, мы посмотрим. Кто... Во всяком случае, нам пока обещают, Миша, аккуратнее скажу, батальон Т-34 на этот раз. Не один будет,
ну,
танк.
Ну, что ж, хорошо, Т-34, 30 штук.
Это очень хорошо. Дорогие друзья, вот на этом потихонечку мы подползаем.
Варя 6414, у вас в голове тяжелое поражение либердой, вирусом либерды, понимаете? Вот
это,
я читаю,
это
что вы пишете.
О чем? Ну, хоть намекни, я тоже.
Да это я потом тебе покажу. Стыдно показывать, а читать такое вообще невозможно.
Март приближается, через сколько тут уже? Через 10 дней будет,
да.
Уже март, так что, дорогие друзья...
Она это... пишет, тут понимаешь, что все миллионы оправданы, осталось только несколько сотен, реабилитированы. Какие все? Ты чего?
Дорогие друзья, читайте книгу исследователя и гигантскую кучу документов, протоколов, и вам станет все ясно. Это военное ревю, это полковники Баранец Тимошенко. Мы будем ждать ваших звонков буквально после коротенького перерыва. Желательно, конечно, чтобы вопросы были преимущественно военными, военно-политическими, но можно и задавать личные вопросы, но не на все из них мы ответим. Перерыв, дорогие друзья.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Начинаем ответы на ваши вопросы с вами. Как и всегда, полковник Баранец Тимошенко. Я смотрю, а нам Катенька подсказывает. Василий из Подольска. Здравствуйте, Василий.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Василий Иванович, Подольск. У меня два вопроса. Вот во время войны Великой Отечественной у нас было 6 или 7 дивизий, награжденных 6 боевыми орденами. 254-я мотострелковая дивизия, всякий же Хервар, я в ней служил. Вот. Она была выведена на Украину и там закончила свой боевой путь. Я был в музее вооруженных сил на Поклонной горе, но там боевого знамени не видел этой дивизии. Не подскажете, вот эти 6 дивизий, сохранились ли что-то? И где боевое знамя вот этой нашей прославленной дивизии?
В знаменном фонде, очень большая вероятность, в знаменном фонде Центрального музея вооруженных сил России, дорогой мой. Там их тьма тьмущая. Я когда захожу туда, у меня в глазах рябит. Вся боевая слава там.
Думал, что их, раз их всего 6.
Вы напишите, пожалуйста, в Центральный музей, адрес есть в индексе, вам в Яндексе, вам обязательно ответят. Там все на строжайшем учете, дорогой мой человек. Хорошо? Вот. Договорились. Все, продолжаем.
И второй вопрос.
Да, второй вопрос, пожалуйста.
Сколько дивизий был в составе дивизии 95-й мотострелковый Ясский полк? Он участвовал в Ясско-Кишиневской операции, и так как я был начальником секретной части этого полка, я вел исторический формуляр. После этой операции в полку осталось всего-навсего, со слов, опять-таки скажу, оставшихся в живых, начиналась история полка, боевое знамя нашли на обмотанного одного капитана после боя. И вот там они рассказывали, что вот есть хроника, кадры военные, три солдата поднимают столб нашей границы. И вот они говорили, что это солдатики с нашего полка. Я, конечно, понимаю, что вы не сможете ответить, кто первый вышел на границу сразу. Но, может быть, в какой-то из передач можно будет это узнать.
Хорошо. История этого знаменитого снимка, да? Где полосатые столбы ставят.
Да. Они, вот эти 19 человек, из них трое, они рассказывали историю нашего полка. Так как документы были уничтожены, думали, полк уже в окружении. И вот только с их слов было написано начало истории этого полка. Угу. Если можно, будет где-то у вас.
Спасибо,
можно.
Покопаемся. Это очень любопытно. Это правда, это наша история.
Скорее всего, это третий белорусский.
Да. Максим два раза спрашивает, будет ли на параде танк Т-34, Миш.
Ну, мы конечно, уже, будет.
Мы через день
об
вот
этом говорим. Вот хороший вопрос.
Да, давай.
Значит, нам звонили, помнишь, как получить удостоверение участника Великой Отечественной войны на отца, который находился в плену, если он после плена был освобожден и воевал.
Угу.
Пишет человек. Мой папа, который попал в плен 8 июля 41 года и был освобожден 8 мая 45-го, после этого служил еще год. Я делал запрос в КГБ по месту рождения. То есть, по идее, значит, надо делать запрос в ФСБ по месту рождения.
Да.
так как из Подольска мне сообщили, что документов по части, где он проходил службу, в архиве нет. Из КГБ пришел ответ, что когда он попал в плен, когда освобожден, его лагерный номер, где проходил фильтрацию. И примечание, компрометирующих материалов не имеется. С этой архивной справкой прибыл в военкомат, где ему выдали удостоверение участника Великой Отечественной войны. Работал после войны председателем колхоза, а нам некоторые говорят, что были сплошные репрессии. Все, точка, конец абзаца.
Здесь вот интимный вопрос. Где сейчас живет Васильева Сердюков? На Молочном переулке 6. Они счастливы? Невероятно счастливы, отвечаю я Виталию из Красноярска. Анатолий Эдуардович возглавляет там авиационный кластер у нас в Ростехе, да?
Да,
да, да, да.
Индустриальный директор авиационного кластера.
Да, а Васильева занимается своим бизнесом и заодно рисует, устраивает выставки. Получила еще образование. В общем, у девушки все хорошо. Продолжаем военное ревю. Игорь Биск. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь из Биска.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Один плюс один. Серьезное заявление президента Турции. Если вот с Эрдоганом не договоримся по Идлибу, возможен ли коридор для стран залива США с выходом в Средиземное море для нефти и газа?
А зачем это делать, я не понимаю. Кто будет делать коридор?
США и Катар.
Ну, а смысл какой? Смысл, скажите, пожалуйста, вот смысл, коридор и так далее. Это же будет неприкрытый грабеж природных богатств страны. Даже в этом тупом ООН и то должны поднять голос против этого. Это же уже грабеж среди бела дня, дорогой мой. Какой коридор? Уже пограбили и так Сирию. Я не знаю, там что-то еще осталось в недрах ее. Но ситуация так, тяжелая, второй... очень тяжелая. Да, поехали дальше.
Так, второй вопрос. Вот сегодня я слышал, сообщение было интересное. Вот что спутники зафиксировали в наших территориальных водах до 3000 браконьеров из Кореи. Ваше мнение, вот это реально?
А почему нет?
Ловят каждый день. Нет, отгоняют каждый день, ловят через день.
Ловят через день, да, отгоняют каждый день.
Да.
Спасибо, Михаил. Я знаю, что построено это было всего 242 АПЛ. Я имел в виду те, которые были в строю. Они же не все время существовали.
Вот интересный вопрос. Здравствуйте. Почему офицеры России не внесли предложение в Конституцию о недопустимости отторжения территории?
А работники офицеры...
Ну, а почему дворники не внесли, домоуправы не внесли?
Армия выполняет приказы.
То, что ей скажут, она и будет выполнять.
Приказ нам даст тебе, Цезарь, мы с честью выполним его.
Да. Алексей из Владимира у нас в эфире. Здравствуйте.
Алексей.
Здравствуйте. Меня интересует судьба крейсера «Рюрик-2». Ну, просто не знаю, где информацию достать. Потому что Рюрик первый погиб, это еще русско-японскую войну. А Рюрик второй уже в Первую мировую.
На Балтике?
Да, на Балтике. И он куда-то пропал.
Хорошо, давайте мы постараемся помочь вам.
Нет, покопаться. Надо смотреть битву за Оланды и за пролив.
Да, он вот это гонял еще Рон. Крейсер немецкий. Гонял его, потому что он был мощнее.
Хорошо, будем заниматься Рюриками, чтобы не наврать вам, потому что сходу Рюрик, на такой вопрос Рюрик, нельзя Рюрик, ответить, чтобы потом Рюрик, вы нас не высмели.
Вот это во время японскую войну.
905 года, да, вы имеете в виду? Да, да. Позвольте, мы сейчас покопаемся. Может быть, в ходе этой же передачи, буквально через несколько минут, мы ответим на ваш вопрос. Спасибо, это крайне любопытно. Это наша военная история.
Участвовал в знаменитом ледовом походе Балтийского флота. После Октябрьской революции орудия с Рюрика были сняты, а сам крейсер был продан на металл.
Угу.
Потому что он подорвался у Готланда на мине и своим ходом полз в Кронштадт. Все. Угу.
Продолжаем военное ревю. Ростислав, Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте. Два вопроса Михаилу Владимировичу.
Давайте.
Первый. В книге Гордеевского «История ПГУ» я обратил внимание на отсутствие среди всех главных резидентов ПГУ представителей некоторых республик СССР. Вопрос, можно ли сказать, что это была такая политика прибалтов или из азиатских республик особо в ПГУ не брать?
Я не офицер ПГУ и даже не кадровик.
Но вы же смотрели, наверное, допустим, вот один белорус, Тумахович в Индии резидент был, все, других я не нашел.
Когда был Советский Союз, национальность не смотрели, смотрели на профессионализм.
Вот забавный вопрос, да?
Дорогой
не менее человек. Забавный ответ. А вот, помнится, возникал такой вопрос, а почему там было так много армян?
Угу.
А потому что армянская диаспора разбросана по всему земному шару. И если ты выполняешь роль в качестве нелегала, но армянского происхождения, допустим, хоть каким-то боком, то тебе же всегда помогут.
Конечно, конечно. Ростислав, я вам сейчас открою великую военную тайну, уже можно. У нас в ПГУ работали представители всех союзных республик. Всех. И даже одной республики, которая на Дальнем Востоке у нас там имеется, ну, да. Со столицей в Биробиджане. А еще второй вопрос, пожалуйста. Поехали. У вас.
Да, скажите, вот если сейчас ведомстве Нарышкина, ну, наверное, на нетехнических должностях, вот нет граждан России, так, из переехавших когда-то, из мигрантов, там, из как бы новых.
Успокойтесь, нет.
Вот так получается, что... Получается, что в СВР проверенные россияне из местных за границей работают на отданную, на аутсорсинг мигрантам России.
Дорогой мой человек, там в ПГУ или в службе внешней разведки могут работать и чуваши, и буряты, и венки, и кто угодно, если они профессиональным долгом выполняют свои обязанности. Там нету национального деления. Нам наоборот, чем больше спектр разных национальностей, тем это важнее нам для работы вот в этом департаменте. Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Это военное ревю.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Продолжаем военное ревью. С вами по-прежнему действительно Тимошенко и Баранец. Я смотрю на Катеньку. Она говорит, что у нас Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. У меня тут жизненный вопрос. Вот правильно ли будет, если в Конституции будет записано, что русский народ – это государствообразующий народ? Как по-вашему?
А что от этого изменится?
Но все равно, хоть
русские... А русский народ это кто? Вот, допустим, если у человека папа русский, мама чувашка, дедушка с одной стороны мордвин, а с другой стороны бабушка карелка. Ну, он русский?
Да, русские все.
Вот так. А раз все, так о чем говорить? Тогда что писать?
Ну, ведь татаров упоминают всех, это всех... Башкиров, а русские как нету народа такого. Вот что делать.
В Конституции не упомянуты татары и башкиры.
Ну, татарская эсерка есть.
Ё-моё, начинается. Не надо ерзать под клиентом. А Российской Федерации что, нету, что ли?
Нет, это не то.
Ну да.
Но если не то, то вам предоставится право внести поправку в Конституцию, когда будете голосовать.
Поправки принимаются ото всех. Да.
Любую вашу претензию можете писать во время этого всероссийского голосования. Мы продолжаем принимать звонки. Вологда у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Сколько национальностей в Российской Федерации? 33, по-моему, там не перечислить, по-моему, не хватит и получаса. Все русские вроде бы. Вот вопрос у меня такой, Виктор Николаевич, я хотел спросить, а вы не знаете такого вот хорошего репортера Михаила Лещинского?
К великому сожалению, уже нет. Я хорошо его знаю, да. Я знаю, да.
Я Сладкова смотрел, он брал интервью у него, так очень уж он мне понравился, рассказывал, очень интересно.
Да, это один из асов времен афганской войны, да.
Ну вот я так подумал, в прошлый раз-то не успел тут задать вопрос.
По-моему, года полтора еще... его не стало назад, да. Что у вас за вопрос? Поехали.
Очень сочувствую. Еще он сказал, что из Афганистана, когда части... вот распределяли, расформировали, то есть обратно всех. А вот знамена остались этих частей, то есть вот сейчас в этом в музее,
гигантское
вот...
количество частей расформировано, знамена в знаменном фонде. 40-я армия ушла в Казахстан, а вот боевое знамя, говорят, на территории России, 40-й армии. Все.
Хорошо, можно второй вопросик еще?
Третий, давайте.
Ну, я коротко думаю, вот вчера про Т-90 рассказывали, у него вот башня сварная, а чем отлично, ну, в смысле, какая лучше, сварная вот или литая, например, которая на Т-90?
Если литая, она будет цельно литая, а сварная может быть в многослойном бронировании. Вот у Т-90 многослойного бронирования, давным-давно уже такие делают.
Она будет прочнее, да, чем литая?
Да, конечно.
Угу. Все, спасибо большое.
И вам спасибо за вопрос. Казань у нас. Казань. Здравствуйте, Казань.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр, Казань. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос такой. Вот, по самолетам Великой Отечественной войны. Вот. Як-3, МиГ-3, Мессершмитты на своих фюзеляжах, на моторном отсеке имели спарные пулеметы. Вот. Показывает, что он... Двигатель впереди, и эти пулеметы стреляют сквозь винты. Так не повреждаются вот эти самые винты, лопасти при стрельбе через эти...
Синхронизаторы стоят. Еще со времен Первой мировой это изобретение сделано французским летчиком и распространилось по всем авиастроительным фирмам мира.
Понятно, спасибо.
Да, пожалуйста.
Я думал.
Спасибо за вопрос. Кто у нас следующий? Кто у нас? Людмила из Нижнего Новгорода. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи военные. Значит, мой отец был похоронен, как нам написали из книги памяти, он герой, в Ченстохове, в Польше. Ну, в связи с такими событиями интересует нас, вот дочерей. И могилка сохранилась или нет? Или разрушили? Общая могила, братская.
В каком районе, в каком месте?
Ну, написано город Ченстохов. Все.
Ченстохов.
Это, да, Второй Украинский фронт.
Ченстохов – это Чехословакия.
Да.
Ченстохов,
значит, подсказываю ход. Тысячу раз сталкивался с таким вопросом. Значит, вы пишете в МИД. МИД передает в европейский отдел. Европейский отдел запрашивает страну, которой вы интересуетесь. Они должны дать ответ. Прибыть на место, сказать, могила на месте, такие-то фамилии. Если нет, вам скажут, к сожалению, не сохранят.
Там братская могила.
Даже братская, известно. Даже сфотографируют. Если вежливые люди, то могут и фотографию прислать. Да.
Ну, я вас поняла, да. Еще раз адрес как?
В МИД напишите, попросите, если нет у вас...
Министерство иностранных дел.
Да. В Яндексе найдите, попросите любого мальчика, который в комитете, найди адрес Министерства иностранных дел. Смоленская площадь, подскажу.
Да, я сама найду. Спасибо большое.
И вам всего доброго. Спасибо. Удачи вам, пожалуйста. Кто у нас, Катя? Москва у нас. Владимир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте. Я здесь не один. Здесь и Михаил Владимирович. Поехали дальше, да, пожалуйста.
И Михаилу привет. Вот,
да.
Здравствуйте.
Вот вчера, значит, выступал в отставке судья. Судья в отставке и профессор. Вчера журналист ему задал такой интересный вопрос. Говорит, слушайте, а вот почему у нас мало оправдательных уголовных дел? А он подумал, сказал, говорит, а потому что судья думает о карьере. Вот я не могу понять.
Вот так и понять, как он сказал. Но мало какой дурак может что-то сказать субъективное, да? Наверное, ответ нужен более разумный.
Это Пашин сказал.
Снять институт как-то вложить, чтобы судья не боялся за карьеру. Когда Миша, может, посадок будет у нас там. Как вы считаете?
А тогда, значит, как же вы хотите устроить судейскую систему-то? Без председателей областных судов, без совета судей. Разнузданные судьи начнут ездить, бог знает как, еще веселее, поперек дороги.
А когда, если карьера, значит, это, слушай, или карьера, или пацан, давай-ка лучше пацажу. Ну вот что.
Правильно. А как работают, по-вашему, в полиции? У них ведь до сих пор плановая система.
Нет, судья говорит так, понимаете. В отставке он, правда, на пенсии, но, может, он дает понять, что нужно менять судебную систему.
Теперь я понял, Миша, если у нас судья быстро растет по должностям, значит, он...
На 99. Не имеет оправдательных приговоров.
Не имеет оправдательных дорог. Он один все решает. Хочу, посажу, хочу, не посажу и так далее.
Значит, всех граждан страны поверстать немедленно в присяжные.
Да.
Вы меня правильно поняли, Виктор Николаевич?
И все будете при деле.
Дорогой мой человек, по-разному бывает. Нельзя же говорить, что наши все судьи, все продажные сволочи, только об карьере и думают. Но это неправда, это не объективно.
Нет, вы послушайте. Вот вчера вы говорили,
слушаю вас, я слушаю вас. Я слушал того, как он сказал, что Россия не может преемницей незаконного Советского Союза.
Нет, вы послушайте, он же это прямо сказал, профессор.
Ну, вы хотите поговорить с нами на эту тему, что ли? Чем это могли, тем сказал. Ответили.
Все у нас...
Задержало обидно. Ну, ладно.
А нам тоже. Мы что, вы думаете, здесь
нам
балдеем от
счастья? Нам по другим, так сказать, ситуациям обидно. Если вам обидно только за это, ну, мы вас поздравляем.
Здесь нам Дюймовочка подсказывает, что город Честохов находится в Польше. Андрей, здравствуйте! Андрей! Алло, Андрей!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день, товарищи!
А, да, конечно, это Польша. Что же меня переклинило-то?
Я хочу высказать одно предложение. Во-первых, вам большое спасибо за вашу передачу, за ваше мужество, стойкость от наших вопросов и предложений. И я хочу одно предложение сделать. Вы знаете, что у нас куча политических деятелей, которые кто делал залоговые аукционы, кто продавал безмерное количество наших морских просторов на страну. А вот их именами никто ничего не называет. И у меня такое предложение. Вот, в частности, в Московской области есть очень много громадных свалок бытовых отходов. 50-70 метров.
Вот свалка имени Чубайса, да? Так примерно вы хотите, да?
Да, совершенно верно, Игорь Николаевич.
Да.
Одна имени Чубайса, другая имени Воробьева, третья имени, может, Черномырдина, еще кого-то. Вы знаете, как будет точно названо? Интересно.
Ну, вы попробуйте в России провести такую идею. Даже нужно голосование всероссийское, понимаете?
А вы знаете, да, я думаю, что народ с удовольствием проголосует.
Извините, это немножко, так сказать, полушутливо. Идея ваша понятна, но она вряд ли реализуема. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Спасибо. Спасибо. Пермь у нас, Пермь. Пермь, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Все мои трое сыновей сейчас служат моей родной российской армии. У меня к вам именно такой вопрос. 24-й год, ближайший. И все мы, вся моя семья просят и требуют, чтобы президентом был только Шойгу. Ваше мнение обоих полковников.
А надо не наше мнение спрашивать, а мнение Сергея Кужубетовича.
Только ваше, потому что
вот, елки-палки,
вся моя семья, весь
мой народ. И значит, Шойгу насильно назначить президентом. Понятно.
Нет, это мнение ваше, а ваше мнение...
А при чем здесь наше мнение?
Дорогой мой человек, если Сергей Кужугетович выставит свою кандидатуру в 2024 году, он, безусловно... Все, поняли, мы ответили на ваш вопрос. Он, безусловно, в 2024 году победит, да. А мы уходим на коротенький перерыв.
Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь же, как всегда, рядышком Михаил Тимошенко. А мы переходим к четвертой части и продолжаем отвечать на ваши вопросы. Миша, если что-то прочитать... Павел из Воронежа, одну минуту. Михаил, у тебя есть что-то прочитать? Да?
Есть.
Есть, давай.
А
Павел,
насчет,
потерпите.
Тут да. Насчет парадной формы у контрактников,
да.
У срочной службы. Срочный, виноват.
Да. Дорогие друзья, этот вопрос висел у нас уже три дня. Мы сегодня звонили в штаб материально-технического обеспечения, то есть в штаб тыла, сказали, да, у срочников парадная форма есть. Более того, уже начались такое приятное явление, когда парадную форму выдают бойцу еще в военкомате. А полевую он везет с собой. Или, нет, полевую он получает часть. Миша, но там же вопрос, почему мой сын приехал в полевой форме?
Но это надо спрашивать сына.
Да, вообще-то. Да. Мы ответили коротко. Есть. Воронеж, извините, пожалуйста, мы ответили одному человеку.
Ничего, ничего.
Пожалуйста,
я
да.
Тоже.
Да,
поехали. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня такой. Вот по кадрам кинохроники военных лет, там, значит, пулеметы, 4 пулемета. Что это за такая вещь была? И была ли она еще все-таки?
Уточните, что значит 4 пулемета? Счетверенные, Максимы?
Ну да, 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 Максимы.
Ну так можно же так спросить или нет?
Немножко не так задал вопрос.
Да, да, да. Ну потому что другого средства у нас не было для того, чтобы поразить противника в воздухе. Ну, с земли. С зенитками туговато, понимаете?
А, просто, ну, как говорится, народные умельцы или все-таки это заводы?
Нет, 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 это штатное изделие, сделалось, конечно, на заводах, а не на коленке, но дело в том, что мелкокалиберные зенитные артиллерии, и вообще артиллерии у нас было туговато, особенно с боеприпасами для нее, вот и все.
Ну, все, первый вопрос, спасибо.
Пожалуйста.
И второй вопрос просто такой уже... того уже это надоело, опять начинается подниматься волна непонятного запаха по поводу этих молодых террористов, и теперь уже в Крыму начинают за них заступаться, что типа опять им подбросили, и про этих, про наших тут в России, тут банда шайка-лейка была, опять их мучили там, заставили
да,
их сказать.
Да, да.
Вот не пора ли эти дела уже прекратить? Не надо сообщать это все людям, вот взяли их и взяли, и до свидания всем. А то слишком много информации начинают им распространять.
Вы знаете, я много думал над этим, и Михаила тоже понимаю. Я думаю, что вот эта сфера у нас почему-то неуправляемая, да? Раньше это все делалось тихо, и народ меньше знал, и лучше, и крепче спал, да? А мы сейчас пытаемся как-то пропагандировать. Хотя, конечно, надо поздравить людей, если они действительно нашли этих юных отморозков, да? Но, тем не менее, тут эта информация надо управлять. Да, поехали, Миша.
Уважаемая металлическая голова, корабли на воздушной подушке типа «Зубр» будут производиться?
Да, ответили. Вот здесь у нас спрашивают, а правда ли, что здание службы внешней разведки после того, как было ликвидировано первое или переформатировано в СВР, в лесу, в Ясенево, строилось да. Для Минздрава. Это неправда.
Нет, дорогие друзья. Сразу строилось.
Оно строилось поначалу мне расскажут, что это международный отдел ЦК КПСС, ЦК КПСС там хотел. Да. Да, дорогие. Кстати, проект финского был финского проектора, да, архитектора. Так что вот такие дела. Да.
Здравствуйте, Виктор из Твери.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, здравия желаю. Я не буду долго отнимать ваше время. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. И у меня к вам обоим вопрос. Скажите, пожалуйста, вот скоро приближается 75-я годовщина нашего народа. Да. У меня такая просьба с пожеланием. Можно в ваших передачах хотя бы немножко посвятить и уделить время пограничным войскам с момента их образования, потому что у нас очень много именных застав. Я сам срочно служил в Выборгском отряде 102-м имени Кирова. И хотелось бы, чтобы вы хоть немножечко уделили. Почему? Потому что сегодняшняя молодежь практически ничего не знает о наших героях, начиная с Андрея Бабушкина, Махалина, Морина, Усова, Коробицына и так далее. Я не буду все перечислять.
Их много, да.
Чтобы ваше время отнимать. Я бы вам был очень благодарен, и мои друзья тоже самое. Спасибо за внимание, за уделенное
время. Спасибо вам.
Миша, конечно, мы расскажем. И расскажем о том, что у нас был кусок государственной границы, который немцы так и не перешли. Его пограничники
на
держали.
На Мурмане.
Вот здесь у нас товарищ Дмитрий Саратов говорит, когда мы заговорили про Шойгу, по поводу президентства Шойгу не стоит прогибаться перед начальством. Уважаемый Дмитрий Саратова, вы хоть посмотрите в наши биографии, когда мы были уволены из армии, и является ли сегодня начальником нам министр обороны. Уж если трепаться языком, так стреляйте в десятку, а не так просто, что как собачка ножку задрал, пописал и убежал. А что там осталось, хрен его знает. Поехали дальше.
Александр из Барнаула.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вчера звонил Первая мировая. И вы сказали перезвонить документ, какой был предоставлен.
Да, да.
Вот читаю. Куда я обращался?
А ну.
Федеральное архивное агентство, государственное учреждение, Российский государственный военно-исторический архив, Москва, улица 2-я, Бауманская.
Не, но мы 3. Не собираемся писать туда, поэтому нам адрес не читать не надо.
Вы же вчера сказали, не может быть такого,
адрес
что
дайте.
56
адрес дайте, да.
А?
Адрес дайте, еще раз. Коротко адрес и все, поехали. Ну,
название, да. Зачем
адрес
тебе адрес?
Чей? Мой или чей? Ну что такое?
Да, елки-палки, название того, куда вы отправляли. Военно-исторический архив. Понятно. Дальше.
Да. Вот Российский государственный военно-исторический архив. Они мне пишут, что на ваш запрос сообщаем, что в архиве выявлены сведения о награждении князя Трофима Васильевича орденами Георгия, да? Дополнительно сообщаем, что РГВИА выполняет запросы граждан и учреждений за плату согласно действующему прескуранту,
ну,
с которым вы можете ознакомиться на федеральном архивном на сайте.
Спасибо.
Я ознакомился и им позвонил.
Да.
Значит, у меня в одной роте, значит, их воевало 3 брата, и с ними еще воевал еще зять. 4 человека. Они говорят, значит, за...
Каждого по 6 тысяч. За каждого по 6 тысяч.
Не за каждого. Не придумывайте. Не за каждого.
До свидания, значит, дорогой мой человек. До свидания.
Ёлки-палки. Ну
это не разговор.
А подумаю, что... А люди дозвониться не могут. Вот они пишут. Как мы можем дозвониться, если вы по полчаса разговариваете с одним?
Да. А тем более, что вот с таким человеком многословным. Кто у нас... Валерий Питер. Здравствуйте, Валерий. Вам полминуты для вопроса. Поехали.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Северный флот, 77-8. Гремиха, служим, не служим?
Гремиха, служим.
Служим, все в порядке. Всем гремихинским привет.
Хорошо, спасибо. Всем гремихинским привет.
Страна летающих собак.
Ну что, Миша, будем потихонечку...
Будем сворачиваться, прощаться до завтра, да.
Любопытная реплика, что тому финскому архитектору сказали, что сверхсовременный санаторий в лесу строим. Это военное ревю. Полковник и баронец Тимошенко машут вам ручкой. И до встречи завтра в 16:03. Пока, всего хорошего.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.